первом проекте Конституции, составленном до июньских дней, еще упоминалось «droit au travail» – «право на труд». Это первая неуклюжая формула, в которой резюмируются революционные требования пролетариата. Первый проект Конституции был представлен Национальному собранию 19 июня 1848 года. Теперь она превратилась в «droit à l'assistance» – право на вспомоществование, в право на общественную благотворительность. А какое же современное государство не кормит так или иначе своих нищих? Право на труд в буржуазном смысле есть бессмыслица, жалкое благочестивое пожелание. Но за правом на труд кроется власть над капиталом, а за властью над капиталом – присвоение средств производства, подчинение их ассоциированному рабочему классу, следовательно, уничтожение наемного труда, капитала и их взаимоотношения. За правом на труд стояло июньское восстание. Учредительное собрание, которое фактически поставило революционный пролетариат «Орля-Луа» вне закона, должно было принципиально выкинуть его формулу из Конституции, из этого закона законов, и придать анафеме право на труд. Но на этом оно не остановилось. Как Платон из своей республики изгнал поэтов, так оно на вечные времена изгнало из своей республики прогрессивный подоходный налог. Платон, около 427, около 347 года до нашей эры, древнегреческий философ-идеалист. А между тем этот налог не только является вполне буржуазной мерой, осуществимой в большем или меньшем масштабе в рамках существующих производственных отношений, он был единственным средством привязать средние слои буржуазного общества к добропорядочной республике, уменьшить государственный долг и дать отпор антиреспубликанскому большинству буржуазии. В вопросе о «concordat à l'amiable» – полюбовных соглашениях, трехцветные республиканцы фактически принесли мелкую буржуазию в жертву крупной. Этот единичный факт они возвели в принцип, проведя в законодательной форме запрещение прогрессивного подоходного налога. Они поставили буржуазную реформу на одну доску с пролетарской революцией. Какой же класс оставался после этого опорой их республики? Крупная буржуазия. Но большинство ее было антиреспубликанским. Если она использовала республиканцев-националь, чтобы снова упрочить старые экономические условия жизни, то, с другой стороны, она собиралась воспользоваться упрочением старых общественных отношений, чтобы восстановить соответствующие им политические формы. Уже в начале октября Кавиньяк увидел себя вынужденным назначить министрами республики Дюфора и Вивьена, бывших министров Луи Филиппа, несмотря на весь шум и крик, поднятый безмозглыми пуританами его собственной партии. Дюфор, Жюль Арман Станисла, 1798-1881 годы, французский буржуазный политический деятель, орлеанист. В 1848 году депутат учредительного собрания. В октябре-декабре 1848 года министр внутренних дел в правительстве Кавиньяка. Вивьен Александр Франсуа, 1799-1854 годы, французский адвокат и политический деятель, орлеанист. В 1848 году министр общественных работ в правительстве Кавиньяка. отвергнув всякий компромисс с мелкой буржуазией и не сумев привязать к новой государственной форме никаких новых общественных элементов, трехцветная конституция зато поспешила возвратить традиционную неприкосновенность той корпорации, которая была самым яростным и самым фанатичным защитником старого строя. Она возвела в основной закон несменяемость судей, на которую посягнуло было временное правительство. Один король, которого она низвергла, тысячекратно воскрес в этих несменяемых инквизиторах законности. Французская печать всесторонне раскрыла противоречие Конституции господина Мараста, как, например, одновременное существование двух суверенов — национального собрания и президента и тому подобное. Но главное противоречие этой Конституции заключается в следующем. Посредством всеобщего избирательного права она дает политическую власть тем самым классам, социальное рабство которых она должна увековечить — пролетариату, крестьянству и мелкой буржуазии. А тот класс, чью старую социальную власть она санкционирует, буржуазию, она лишает политических гарантий этой власти. Политическое господство буржуазии втиснуто ею в демократические рамки, которые на каждом шагу содействуют победе противников буржуазии и ставят на карту самые основы буржуазного общества. От одних она требует, чтобы от политического освобождения они не шли вперед к социальному, от других, чтобы от социальной реставрации они не шли назад к политической. Буржуазным республиканцам было мало дела до этих противоречий. Поскольку буржуазные республиканцы перестали быть необходимыми, а они были необходимы лишь как авангард старого общества в его борьбе против революционного пролетариата, через несколько недель после своей победы они перестали быть партией и опустились до положения клики. Конституция была для них крупной интригой. Она должна была прежде всего конституировать господство их клики. Президентом должен был оставаться Кавиньяк. Законодательное собрание должно было быть продолжением конституанты. Политическую власть народных масс они надеялись свести к фикции. Они рассчитывали даже, что смогут легко играть этой фикцией и постоянно держать в страхе большинство буржуазии, поставив перед ней дилемму июньских дней – царство националь или царство анархии. Начатая 4 сентября выработка Конституции была закончена 23 октября. 2 сентября Конституанта решила заседать до тех пор, пока не будут изданы органически дополняющие Конституцию законы. Тем не менее, она решилась призвать к жизни свое собственное детище президента уже с 10 декабря, задолго до конца своего собственного жизненного поприща. Так была она уверена в том, что будет приветствовать в лице гомункула Конституции достойного сына своей матери. Из предосторожности было решено, что если ни один из кандидатов не получит 2 миллиона голосов, право выборов переходит от нации к конституанте. Тщетная предосторожность. Первый день применения Конституции был последним днем господства конституанты. В глубине избирательной урны лежал ее смертный приговор. Она искала сына своей матери, а нашла племянника своего дяди. Саул Кавиньяк добился 1 миллиона голосов. Давид Наполеон — 6 миллионов. Шестикратно был разбит Саул Кавиньяк. По библейской легенде, Саул, первый царь еврейского царства, в борьбе с филистимлянами поразил 1000 своих врагов, а его оруженосец Давид, которому Саул покровительствовал, десятки тысяч. После смерти Саула Давид стал царем еврейского царства. 10 декабря 1848 года было днем крестьянского восстания. Лишь с этого дня начался февраль для французских крестьян. Символ, выразивший их вступление в революционное движение, неуклюже лукавый, плутовато наивный, несуразно возвышенный, расчетливое суеверие, патетический фарс, гениально нелепый анахронизм, озорная шутка всемирной истории, непонятный иероглиф для цивилизованного ума, этот символ явно носил печать того класса, который является представителем варварства внутри цивилизации. Республика заявила ему о своем существовании фигурой сборщика налогов. Он заявил ей о своем существовании фигурой императора. Наполеон был единственным человеком, в котором нашли себе исчерпывающее выражение интересы и фантазия новообразованного в 1789 году крестьянского класса. Написав его имя на фронтоне республики, крестьянство этим самым объявляло войну иностранным государствам и борьбу за свои классовые интересы внутри страны. Наполеон был для крестьян не личностью, а программой. Со знаменами, с музыкой они шли к избирательным урнам, восклицая «Plus d'impôt, à bas les riches, à bas la République, vive l'empereur!» «Долой налоги, долой богачей, долой республику! Да здравствует император!» За спиной императора скрывалась крестьянская война. Республика ими забаллотированная была республикой богачей. 10 декабря было «Coup d'état» государственным переворотом крестьян, свергнувших существующее правительство. С этого дня, когда крестьяне отняли у Франции одно правительство и дали ей другое, их взоры были постоянно направлены на Париж. Они выступили на один миг действующими лицами революционной драмы, и после этого уже нельзя было навязывать им пассивную и бездеятельную роль хора. Остальные классы помогли довершить избирательную победу крестьянства. Для пролетариата избрание Наполеона означало смещение Кавиньяка. Падение конституанты, отставку буржуазного республиканизма, кассацию июньской победы. Для мелкой буржуазии избрание Наполеона означало господство должников над кредиторами. Для большинства крупной буржуазии избрание Наполеона означало открытый разрыв с той фракцией, которую это большинство временно вынуждено было использовать против революции, и которая стала ему в тягость, как только захотела закрепить в Конституции то, что носило временный характер. Наполеон вместо Кавиньяка. Это означало для большинства крупной буржуазии монархию вместо республики, начало роялистской реставрации, робкий кивок в сторону герцога Орлеанского, спрятанную между фиалками лилию. Лилия — геральдический знак монархии бурбонов. Фиалки — эмблема бонапартистов. Наконец, армия, выбирая Наполеона, голосовала против мобильной гвардии, против идиллии мира, за войну. Таким образом, как выразилась Neue Rheinische Zeitung, самый недалекий человек Франции получил самое многостороннее значение. Игра слов. Einfältig – недалекий, vielfältig – многосторонний. Маркс ссылается на сообщение из Парижа от 18 декабря, подписанное корреспондентским знаком Фердинанда Вольфа в Neue Rheinische Zeitung от 21 декабря 1848 года. Указанные слова, возможно, принадлежат самому Марксу, который подвергал весь материал газеты тщательной редакции. Именно потому, что он был ничем, он мог означать все, только не самого себя. Однако, хотя имя Наполеона имело самый различный смысл в устах различных классов, все они написали вместе с этим именем на своем избирательном бюллетене «Долой партию Националь», «Долой Кавиньяка», «Долой Конституанту», «Долой буржуазную республику». Министр Дюфор открыто заявил это в учредительном собрании. 10 декабря, есть второе, 24 февраля. Мелкая буржуазия и пролетариат голосовали амблок в массе за Наполеона для того, чтобы голосовать против Кавиньяка. И сосредоточив все голоса на одном кандидате, не дать конституанте возможности окончательного решения. Однако наиболее передовая часть обоих этих классов выставила собственных кандидатов. Наполеон был нарицательным именем всех партий, соединившихся против буржуазной республики. Ледрю Роллен и Распайль были именами собственными. Первый – демократической мелкой буржуазии, второй – революционного пролетариата. Голосование за Распайля, так объявили во всеуслышание пролетарии и их социалистические вожди, носило характер лишь демонстрации. Оно было массовым протестом против всякого президентства вообще, то есть против самой Конституции. Вместе с тем, это было голосованием против Ледрю Роллена. Это был первый акт, в котором выразилось отделение пролетариата как самостоятельной политической партии от демократической партии. Напротив, эта последняя партия, демократическая мелкая буржуазия, ее представительница в парламенте Гара, отнеслась к кандидатуре Ледрю Роллена со всей той торжественной серьезностью, с которой она имеет обыкновение дурачить самое себя. Это, впрочем, была ее последняя попытка выступить в качестве самостоятельной партии в противовес пролетариату. Не только партия республиканской буржуазии, но и демократическая мелкая буржуазия с ее горой были разбиты 10 декабря. Рядом с горой Франция имела теперь Наполеона, доказательство того, что оба были лишь безжизненными карикатурами великих исторических явлений, имена которых они носили. Луи Наполеон со своим императорским орлом и треуголкой, был такой же жалкой пародией на старого Наполеона, как гора со своими демагогическими позами и заимствованными у 1793 года фразами пародией на старую гору. Таким образом, был положен конец одновременно и традиционному суеверию по отношению к 1793 году, и традиционному суеверию по отношению к Наполеону. Революция стала самой собой лишь тогда, когда завоевала свое собственное, оригинальное имя. А это сделалось возможным лишь тогда, когда на первый план ее властно выступил новый революционный класс, промышленный пролетариат. Можно сказать, что 10 декабря уже потому ошеломила партию горы и сбила ее с толку, что грубая крестьянская шутка со смехом оборвала классическую аналогию со старой революцией. 20 декабря Кавиньяк сложил с себя свои обязанности, и учредительное собрание провозгласило Луи Наполеона президентом республики. 19 декабря, в последний день своего единодержавия, оно отвергло предложение об амнистии для июньских инсургентов. Отречься от декрета 27 июня, которым оно без суда приговорило к ссылке 15 тысяч инсургентов, не значило ли это отречься от самой июньской бойни? Оделон Барро, последний министр Луи Филиппа, стал первым министром Луи Наполеона. Как Луи Наполеон считал начало своей власти не с 10 декабря, а с сенатского постановления 1804 года, так он нашел премьер-министра, который тоже считал начало своего министерства не с 20 декабря, а с королевского декрета 24 февраля. В качестве законного наследника Луи, Луи Наполеон облегчил смену, сохранив старое министерство, которое к тому же не имело еще времени износиться, так как оно не успело еще появиться на свет. Этот выпад сказали ему вожди роялистских фракций буржуазии. Глава старой династической оппозиции, бессознательно послуживший переходной ступенью к республиканцам на севере, был тем более подходящим для того, вполне сознательно служить переходной ступенью разной республики к монархии. Одилон Барро был вождем единственной старой оппозиционной партии, которая, безуспешно добиваясь все время министерского портфеля, не успела еще окончательно себя скомпрометировать. Революция быстро одну за другой выбрасывала на вершину государства все старые оппозиционные партии, как бы для того, чтобы они вынуждены были не только на деле, но также и на словах отказаться, отречься от своих старых фраз, и чтобы они в конце концов были выброшены народом все вместе в виде сплошного отвратительного месива на мусорную свалку истории. И Барро, это воплощение буржуазного либерализма, 18 лет подряд скрывавший свою внутреннюю подлость и пустоту под внешним важничаньем, не миновал ни одной ступени ренегатства. Если временами его самого пугал слишком уж резкий контраст между терниями настоящего и лаврами прошлого, ему стоило только посмотреть в зеркало, и к нему снова возвращались его министерское самообладание и человеческое самопоклонение. В зеркале сияла перед ним физиономия Гизо. Гизо, которому он всегда завидовал, который постоянно третировал его как школьника, самого Гизо, но с олимпийским челом Одилона. Одного только он не замечал на себе — ушей Мидаса. Уши Мидаса — ослиные уши, которыми по древнему преданию Аполлон наградил фригийского царя Мидаса. Барро от 24 февраля раскрылся лишь в Барро от 20 декабря. К нему орлеонисту и вольтерьянцу присоединился в качестве министра вероисповеданий легитимист и иезуит Фаллу. Фаллу, Альфред, 1811-1886 годы, французский политический деятель, легитимист и клерикал. В 1848 году инициатор разгона национальных мастерских и вдохновитель подавления июньского восстания в Париже. Министр просвещения в 1848-1849 годах. Несколько дней спустя Министерство внутренних дел было отдано мальтузианцу Леону Фоше. Право, религия, политическая экономия. В министерстве Барро все это было, и кроме того, оно соединило легитимистов с орлеонистами. Недоставало только бонапартиста. Бонапарт еще скрывал свои претензии на роль Наполеона, потому что Сулук еще не разыгрывал из себя Туссена Лувертюра. Сулук, Фаустин, около 1782-1867 годы. Президент Негритянской республики Гаити, провозгласивший себя в 1849 году императором под именем Фаустина I. Туссен Лувертюр, Франсуа Доминик, 1743-1803 годы. Вождь революционного движения негров в Гаити, направленного против господства испанцев и англичан в конце XVIII века. Партия «Националь» тотчас же была устранена со всех высших постов, куда она успела забраться. Полицейская префектура, дирекция почт, генеральная прокуратура, мэрия Парижа — все досталось старым креатурам монархии. Легитимист Шангарнье объединил в своих руках командование Национальной гвардии департамента Сены, мобильной гвардией и линейными войсками первой армейской дивизии. Орлеанист Бюжо был назначен командующим альпийской армией. Шангарнье, Никола Ан Теодуль, 1793-1877 годы, французский генерал и буржуазный политический деятель, монархист. После июня 1848 года командующий гарнизоном и Национальной гвардией Парижа, принимал участие в разгоне демонстрации 30 июня 1849 года в Париже. Бюжо де ла Пеконри, Тома Робер, 1784-1849 годы, французский маршал, член Палаты депутатов в период июльской монархии, орлеанист. В 1848-1849 годах главнокомандующий альпийской армией, депутат законодательного собрания. Эта смена должностных лиц продолжалась без перерыва во время министерства Барро. Первым актом его министерства была реставрация старой роялистской администрации. В один миг преобразилась вся официальная сцена — кулисы, костюмы, язык, актеры, фигуранты, статисты, суфлеры, позиция партии, движущие силы драмы, сущность коллизии, вся обстановка. Только допотопное учредительное собрание оставалось еще на своем месте. Но с того момента, когда собрание выдворило на посту Бонапарта, Бонапарт Барро, а Барро Шангарнье, Франция перешла из периода учреждения республики в период учрежденной республики. И к чему было учредительное собрание в уже учрежденной республике? Когда сотворена была земля, ее творцу не осталось ничего другого, как бежать на небо. Учредительное собрание твердо решило не следовать его примеру. Оно было последним убежищем партии буржуазных республиканцев. Если у него были отняты все рычаги исполнительной власти, то не оставалось ли у него в руках всемогущество учредительной власти? Первой его мыслью было во что бы то ни стало удержать за собой свой суверенный пост и с его помощью вернуть себе потерянные позиции. Стоит только свергнуть министерство Барро и заменить его министерством Националь, и тогда роялистские чиновники немедленно должны будут покинуть административные здания, а трехцветный персонал с триумфом вернется обратно. Национальное собрание решило свергнуть министерство, и министерство само дало ему случай для нападения, удобнее которого собрание не могло бы и придумать. Вспомним, что для крестьян Луи Бонапарт означал. Долой налоги. 6 дней сидел он на президентском кресле, а на 7-й, 27 декабря, его министерство предложило сохранить налог на соль, отмененный декретом Временного правительства. Налог на соль делит с налогом на вино привилегию быть козлом отпущения старой финансовой системы Франции, в особенности в глазах сельского населения. Крестьянскому избраннику министерство Барро не могло подсказать более едкой эпиграммы на его избирателей, чем слова «восстановление налога на соль». С налогом на соль Бонапарт потерял свою революционную соль. Наполеон крестьянского восстания растаял, как туманный призрак. Осталась только загадочная фигура в роялистской интриге буржуазии. И не без умысла министерство Барро сделало этот бестактный акт грубого разрушения иллюзий первым правительственным актом президента. Со своей стороны Конституанта с радостью ухватилась за возможность одновременно свергнуть министерство и выступить против крестьянского избранника в роли защитницы крестьянских интересов. Она отвергла предложение министра финансов, уменьшила соляной налог до 1/3 его прежних размеров, увеличив таким образом на 60 миллионов государственный дефицит в 560 миллионов. И после этого вотума недоверия спокойно ожидала отставки министерства. Вот как мало понимала она окружавший ее новый мир и свое собственное изменившееся положение. За министерством стоял президент, а за президентом 6 миллионов избирателей, каждый из которых положил в избирательную урну вотум недоверия Конституанте. Конституанта вернула нации ее вотум недоверия. Смехотворный обмен. Конституанта забыла, что ее вотумы потеряли принудительный курс. Отвергнув налог на соль, она лишь укрепила решение Бонапарта и его министров покончить с нею. Начался долгий поединок, который заполняет собой всю вторую половину ее существования. 29 января, 21 марта, 8 марта были журне решающими днями этого кризиса, предвестниками 13 июня.